Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. «Столбцы. Памятник гениальной книги». Издательство «Наука» в серии «Литературные памятники» выпустило одну из самых знаменитых поэтических книг в русской литературе – «Столбцы» Николая Заболоцкого. Тоненькая книжка 1929 года стала причиной гонений на автора, переписывалась поклонниками от руки. Она давно уже с тех пор разрешена и перепечатывается во всяком издании поэта. Но включение ее в серию литературных памятников отводит ей полагающееся место краеугольного камня нового поэтического мировоззрения.
«И грянул на весь оглушительный зал. Покойник из царского дома бежал. Покойник по улицам гордо идет. Его постояльцы ведут под узцы. Он голосом трубным молитву поет и руки ломает наверх. Он в медных очках, перепончатых рамах, переполнен по горло подземной водой. И над ним деревянные птицы со стуком смыкают на створках крыла. А кругом громобой, цилиндров, бряцанье и курчавое небо. А тут городская коробка с расстегнутой дверью и за стеклышком розмарин».
Стихотворение Заболоцкого в чтении Игоря Лощилова. Как раз под редакцией Игоря Евгеньевича Лощилова и вышли «Столбцы» в серии «Литературные памятники».
Работа шла довольно долго. Кажется, с 2006 года пошли разговоры благодаря инициативе и инспирации Натальи Васильевны Корниенко, которая занимается Платоновым и входит в редколлегию литературных памятников. Вот благодаря ее замыслу была сделана заявка на издание «Столбцов» в серии «Литературные памятники». И где-то примерно там, если не ошибаюсь, через год, то есть в 2007 или 2008 году эта работа была запущена. Ну, собственно, по сложившейся схеме литературных памятников к основному тексту памятника есть дополнение и приложение. В качестве дополнения целиком воспроизводятся две редакции «Столбцов». 1933 года, когда текст был набран, но книга не вышла из-за скандала с торжеством земледелия. И последняя редакция 1958 года. Заболоцкий начал писать поэму «Торжество земледелия» в 1929 году, и она в каком-то смысле родственна тем текстам из «Столбцов», которые вошли во вторую часть этого цикла, которую современники так и не прочитали, потому что современники знали только книжку 1929 года. В журнале «Звезда» уже в 1929 году было напечатано несколько фрагментов из поэмы «Торжество земледелия», а целиком поэма вышла в 1932 году, когда, ну, как известно, между 1929 и 1932-1933 год Великого Перелома, когда ситуация в стране кардинальным образом переменилась, коллективизация, индустриализация, и, соответственно, поэма «Торжество земледелия» очень быстро была объявлена кулацкой вылазкой. За это, ну, собственно, даже еще в процессе набора этого текста разразилась первая часть скандала из-за главки, которая называлась «Кулак». В окончательной редакции она называется «Кулак владыка Батраков», а в первой публикации должна была называться «Враг». Там даже, если посмотреть на странички журнала «Звезда», то видно, что эти страницы были подменены новым вариантом. Часть текста по требованию цензуры была выброшена, и поэтому между строфами промежутки значительно больше, чем во всех других страницах. Тем не менее, поэма была опубликована, но очень скоро в газете «Правда» появилась статья очень одиозного критика Ермилова, которая называлась «Юродствующая поэзия и поэзия миллионов». После этого сигнала, собственно, Заболоцкий на некоторое время становится объектом для, ну вот как говорил сын Заболоцкого, Никита Николаевич, который успел принять участие в работе над литературным памятником, но, к сожалению, не дожил до выхода книги. Он называл это зубодробительной критикой. Дальше целый шквал разгромных рецензий, где Заболоцкий был вот в хорошем случае объявлялся юродивым, а в плохом случае просто врагом. коллективизации, который глумится, юродствует и наносит большой вред не только в литературе, но и социалистическому хозяйству. В результате книга, которая была собрана Заболоцким еще в 1932 году, туда должны были войти «Столбцы», но не в первой редакции, как они вышли в феврале 1929 года, а с дополнениями, с вновь написанными стихами. Было отпечатано всего 6 экземпляров, сигнальных экземпляров, из которых вот несколько сохранилось. И, ну, собственно, вот второе из приложений – это экземпляр вот одной из этих корректур. Набор был рассыпан, книга не вышла, и «Столбцы» фактически при жизни Заболоцкого вот были изданы всего один раз.
Рассказывает Игорь Лощилов.
Старухи, сидя у ворот, хлебали щи тумана, гари. Тут, торопясь на завод, шел переулком пролетарий, не быв задетым центром О. Он шел, скрипив периферию, и ветер ломался в круг него. Приходит соболь из Сибири и поставляет яблок Крым, и девка, взяв рубля 4, ест плод, любуясь молодым. В его глазах начатки знания, они потом уходят в руки, в его мозгу на состязание сошлись концами все науки, как сон житейских геометрий. В необычайно крепком ветре над ним домов бряцали оси, и в центре О мерцала осень, и к ней, касаясь хордой, что ли, качался клен, крича от боли. Качался клен, и выстрелом ума казалась нам вселенная сама.
Что для Заболоцкого были «Столбцы»?
Я думаю, что и для Заболоцкого, и по большому счету в истории поэзии 20 века «Столбцы» – это главная книга, которую написал Заболоцкий, и главное, что он сделал в литературе. «Столбцы», как я уже сказал, вышли в 1929 году. Это был дебют Заболоцкого, и это был такой даже характерный случай очень яркого, удачного дебюта, когда поэт, как вот в воспоминаниях Михаила Синельникова сказано, как во времена Байрона в одно утро проснулся знаменитым. История «Столбцов», тем не менее, несмотря на то, что это самое начало, самый дебют Заболоцкого в литературе, она растягивается вот на 30-летие его жизни, потому что окончательная редакция и окончательный состав этого текста относится к 1958 году. Заболоцкий всю жизнь усовершенствовал вот это сооружение, начало которому было положено в 29-м, а фактически еще даже в 26-м, когда были написаны первые «Столбцы». Несмотря на то, что книга не переиздавалась, Заболоцкий, ну вот за исключением, как известно, хотя, наверное, тоже следует напомнить, что с 1938 по 1946 год Заболоцкий находится в заключении и оторван от литературной работы. А в 1946 году ему удается второй вернуться к жизни на свободе и второй раз войти в литературу. Таким дебютом стал перевод с переложения слова о полку Игореве, а после этого его так или иначе начали печатать, но это были стихи совершенно другого характера, которые Заболоцкий, кажется, а он так и был профессиональным филологом, заканчивал историко-литературное отделение педагогического института и учился у хороших преподавателей. И в каком-то смысле был сам себе текстологом. Он продолжал работать над составом «Столбцов», над формированием новых вариантов корпуса этой книги, но в таких вот, метафорически говоря, догутенберговских условиях. Он перепечатывал на машинке и изготавливал или заказывал переплетчикам самодельные книги, которые называл сводами. Вот буквально за неделю до смерти, а он умер 14 октября 1958 года, 6 октября он составил литературное завещание, в котором требовал воспроизводить все его тексты в последней редакции, в том числе «Столбцы», вот по своду, который он подготовил в том же 1958 году. Что касается других вариантов и текстов, которые не вошли в этот ну, условное оглавление его будущей книги по завещанию, он просил считать случайными и неудачными, и никогда не включать в свои посмертные собрания сочинений. Но, тем не менее, довольно скоро это завещание стали нарушать и публиковать, ну, во-первых, не опубликованные при жизни стихи Заболоцкого, а, во-вторых, какие-то новонайденные столбцы. Видимо, Заболоцкий это хорошо понимал. Это самое главное ядро. И ядро, и одновременно начало его литературной работы, которое в дальнейшем потребовало, ну, какой-то охраны, потому что книга такая экстраординарная и опасная. Как бы степень этой опасности он испытал на собственной шкуре, в каком-то смысле, в собственной биографии. Поэтому, с одной стороны, он в поздние годы настороженно относился к людям, которые, ну, восхищались столбцами и вообще помнили столбцы и так далее. Не столько потому, что сам не любил столбцы, сколько подозревал здесь, ну, некоторую провокацию. Тем не менее, в некоторых случаях он, ну, как вспоминали современники и так далее, тем не менее, было видно, что он хорошо знал цену столбцам. Это его, в каком-то смысле, главная книга и, собственно говоря, единственная книга, которая выходила под контролем автора, потому что при жизни Заболоцкого вышло всего 4 его книжки, 3 другие выходили, ну, уже в таком составе, который не зависел от самого Заболоцкого.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Столбцы» – памятник гениальной книги. 15 лет назад, когда отмечалось столетие со дня рождения Николая Заболоцкого, я записал беседу с сыном поэта Никитой Николаевичем. Вот архивная пленка.
Бытует такое мнение, что поэтов Заболоцких было не один, а два. Скажем, Заболоцкий ранний, Заболоцкий столбцов, Заболоцкий поэтических экспериментов и Заболоцкий поздний, более традиционный, более классический. А что вы, как сын и как исследователь творчества Заболоцкого, можете сказать по этому поводу?
Мне кажется, что если и можно разделить поэзию Заболоцкого на какие-то периоды, то я не вижу резких границ, которые разделяли бы эти периоды. Поэтому всякое такое деление и разговоры о том, что существовало, скажем, два Заболоцких, мне кажется неправомерными. Поэма «Торжество земледелия», она в какой-то степени типично абрютское сочинение. Но вот последующие поэмы, 31-й год «Безумный волк», 33-й год «Деревья», уже поэтика, как мне кажется, ближе к более поздним произведениям Николая Алексеевича.
Никит Николаевич, а ГУЛАГ, лагерь, сыграл какую-то роль в изменении его поэтики? Нельзя ли лагерь считать неким водоразделом?
Мне кажется, что нельзя. Есть такое мнение, что вот Заболоцкий вернулся совсем другим человеком, совсем другим поэтом. Иногда говорят, что Заболоцкий сломался, что он уже патологически боялся власти и не позволял себе писать так, как он хотел бы. Есть такое мнение. Мне кажется, что дело обстояло несколько сложнее. Отец не был склонен говорить о политике. Его интересовало человечество как-то в другом плане и проблемы человечества в таком натурофилософском плане. Когда он отбыл вот свое заключение, он не любил говорить вообще о годах заключения, о годах, особенно самых тяжелых периодах. Хотя с мамой он говорил об этом, он рассказывал что-то, но с нами, с детьми, скажем, он об этом почти не говорил, почти. Просто оберегая нас, чтобы мы не болтали чего-нибудь лишнего.
Никита Николаевич, а какое слово отца, какой его жест или, может быть, какой поступок вам памятен больше всего?
Он был человек с одной стороны, сдержанной, рассудительной, упорядоченной какой-то, а с другой стороны, ироничной, любил юмор. Вот сейчас у меня есть копии документов, которые мне разрешили скопировать из документов его дела, которое хранится вот в архивах госбезопасности. В 1946 году он получил разрешение, значит, жить в Москве. Разрешение завизировано заместителем наркома госбезопасности генералом Огольцовым. И вот там такие слова есть. Полагал бы разрешить Заболоцкому и его семье проживание в Москве, то есть сначала в Ленинграде, а потом в Москве, и одновременно ориентировать управление КГБ по городу Ленинграду, потом Москве, о взятии Заболоцкого под агентурное наблюдение. И он это знал, он чувствовал, он угадывал людей, которые за ним следили. И в 1948 году появилась инструкция людей, отбывших наказание, в основном по 58-й статье, высылать из городов и подвергать повторному заключению. Так они назывались, повторники. Это положение было официально принято в 1948 году и, по-видимому, тоже стало известно Николаю Алексеевичу. И вот в такой обстановке вполне естественно, что он был несколько осторожен и не говорил, так сказать, лишнего. Что, в общем, потом оказалось, что это было не лишним. В 1951 году он сам получил предписание покинуть Москву в 1951 году. И только вмешательство Фадеева на самом высшем уровне предотвратило его вот высылку или даже повторный арест. Но вот уже несколько позднее, после 56-го года, то есть после 20-го съезда, он, ну, скажем, вы говорите, какие слова. Вот мне запомнилось, что в правящих, так сказать, сферах он говорил так: «Они какашки». Они вот не хотят печатать мои стихи. А им было бы выгодно печатать мои стихи, потому что в них нет ничего, что им шло бы во вред. Вот это слово мне запомнилось.
Так и говорил, какашки, да?
Так и говорил, да. Это была, ну, так сказать, наивысшая форма ругательства для него. Он утверждал, что он даже в лагерях никогда не употреблял, ну вот, матерной ругани. И в назидание нам, детям, он говорил, что и даже в тех условиях он от этого ничего не потерял. То есть от того, что он не употреблял эти слова.
Никита Николаевич, позвольте вас поздравить с папиным юбилеем и поблагодарить, что вы согласились для нас ответить на эти вопросы.
Спасибо вам, и я считаю за честь говорить для вашего радио, которое я с удовольствием слушаю почти каждый день.
Говорил сын Заболоцкого Никита Николаевич. Записей голоса поэта сохранилось немного, но все же у нас есть возможность послушать в его исполнении строки перевода поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой или тигровой шкуре».
«Есть ли кто презренней труса, удрученного борьбой, кто теряется и медлит, смерть увидев пред собой? Чем он лучше слабой пряхи этот воин удалой? Лучше нам гордиться славой, чем добычей иной. Смерть сквозь горы и ущелья прилетит в одно мгновенье. Храбрецов она и трусов всех возьмет без промедления. И детей, и престарелых ожидает погребенье. Лучше славная кончина, чем постыдное спасенье».
А вот авторское чтение перевода слова о полку Игореве.
«После неудачной битвы с половцами князь Игорь попал в плен. Целый год томился он в половецком плену. Половчанин Авлур предложил князю бежать на родину. Приближался час побега. И взыграло море, сквозь туман вихрь промчался к северу родному. Сам Господь из половецких стран князю путь указывает к дому. Уж погасли зори, Игорь спит, дремлет Игорь, но не засыпает. Игорь к Дону мыслями летит, до Донца дорогу измеряет. Вот уж полночь, конь давно готов, тихий посвист слышен за рекою, то Авлур, его условный зов, слышит князь, укрытый темнотою. Выходи, князь Игорь. И едва смолк Авлур, как от ночного гула вздрогнула земля, зашумела трава, буйным ветром вежи всколыхнула. В горностая белку обратясь, к тростникам помчался Игорь князь, и поплыл, как гоголь по волне, полетел, как ветер на коне. Конь упал, и князь с коня долой, серым волком скачет он домой, словно сокол вьется в облака, увидав донец издалека, без дорог летит и без путей, бьет к обеду уток лебедей. Там, где Игорь соколом летит, там Авлур, как серый волк, бежит, все в росе от полуночных трав, борзых коней в беге надорвав. Уж не каркнет ворон в поле, уж не крикнет галка там, не трещат сороки боли, только скачут по кустам, дятлы Игоря, встречая стуком, кажут путь к реке, и рассвет веселый возвещает соловьиный щекот вдалеке.
В юбилейной программе 2003 года мой коллега Дмитрий Волчек беседовал о Николае Заболоцком с поэтом Алексеем Цветковым и эссеистом Петром Вайлем.
Алексей, насколько я понимаю, вы считаете подлинным Заболоцким Заболоцкого раннего, Заболоцкого периода столбцов, абериутского периода.
Да, дело в том, что вот сын поэта как бы уговаривает меня не верить собственным глазам и ушам, а верить тому, что он сказал. Но я прекрасно знаю, что есть Николай Заболоцкий, можно сказать, смело великий русский поэт, один из крупнейших поэт первого ранга. Его книга «Столбцы» была просто настоящим фейерверком. Причем подобного дебюта я даже не помню в русской литературе, в 20 веке, когда этот путь был. Единственное, с чем ее можно сравнить, это, может быть, с «Камнем» Мандельштама, но «Камень» все-таки был более-менее юношеской книгой. А тут книга зрелого человека, абсолютно оригинального, со своим голосом, как Афина из «Головы Зевса». И это был, конечно, потрясающий феномен. Но не только «Столбцы», а его последующие метафизические поэмы 30-х годов, они показывают путь, по которому он шел и мог стать, и в значительной степени он стал магистралью русской поэзии. Нельзя писать так, как если бы Заболоцкого не было. Даже если его игнорировать, это тоже позиция. Но случилось то, что случилось, то есть деспотизм его сломал. Как это произошло, меня сейчас не интересуют, так сказать, детали, хотя мы знаем его биографию. Послевоенный Заболоцкий – это назидательный, формально очень кроткий поэт, без взлетов в ту метафизику, которую он раньше пытался. Это поэт для меня нечто среднее между, скажем, поздним Пастернаком и таким поэтом Леонидом Мартыновым. То есть учащий нас, что воровать нехорошо, что быть знаменитым некрасиво, что такое хорошо и что такое плохо, и некрасивых девочек надо любить. Это меня не интересует, когда я открываю поэзию. Меня интересует формальный поиск, так сказать, за границей доступного. То, что было у раннего Заболоцкого. И поэтому для меня это, с одной стороны, очень яркий пример, с другой стороны, ужасно трагический, потому что вот это убийство хуже, чем убийство Мандельштама, потому что убийство заживо.
Петр Вайль, вы как раз предпочитаете позднего Заболоцкого, не так ли?
Нет, не совсем так. Я не предпочитаю позднего Заболоцкого. На меня тоже, как и на Алексея, в свое время произвело ошеломляющее впечатление «Столбцы». Но я не вижу такой принципиальной разницы между ранним и поздним Заболоцким. Считается, вот граница где-то по началу 30-х годов проводится. Мне кажется, что различие в основном формальное. Действительно, он оставил тот свой фантастический, гротескный юмор, надо сказать, несравненный в русской поэзии. Это, пожалуй, и не современный. Это юмор и гротеск не 20 века. Это такой брейгелевский юмор и гротеск. Но мировоззрение Заболоцкого устоялось к его зрелым годам. Вот это вот самое важное. Оно не изменилось. Оно именно отстоялось, и он впал в ту самую неслыханную простоту, которую обещал впасть Пастернак, но так и не впал. А вот Заболоцкий – да. При этом он остался тем, кем он был в философском, в мировоззренческом смысле слова. А именно пантеистом, человеком, проповедующим и исповедующим единство всего со всем в мире. Причем у Заболоцкого это происходило очень как-то прямолинейно. В данном случае прямолинейно я употребляю в самом позитивном смысле слова. Вообще в русской поэзии можно говорить, пожалуй, о двух таких фигурах, которые непосредственно переносили философию в поэзии. Это в XIX веке Тютчев и в XX веке Заболоцкий. пожалуй, естественно, философия влияла на всех, в меньшей, подчеркиваю, все-таки в меньшей степени. Я настаиваю вот на этой вот паре. Перекличка между Тютчевым и Заболоцким именно вот в этом смысле существует. Они, что называется, я, естественно, чуть-чуть утрирую, они рифмовали философию. Больше этим в русской поэзии не занимался никто. И Заболоцкий обладал в этом смысле колоссальным популяризаторским даром. Понятно, да, я не хочу сказать, что у него была задача популяризировать идеи, скажем, Федорова с его физическим воскрешением мертвых или идеи Циолковского, которые оказали на Заболоцкого колоссальное влияние. Нет, разумеется, нет. Просто он вот эти свои философские воззрения передавал с необычайной трогательной прямотой. И здесь очень подкупает его, например, любовь к растениям, потому что увидеть свою близость с животными, что называется, не хитрость, а вот с растениями, да, отсюда его любовь и внимание к такому фантастически талантливому шарлатану, как Мичурин. И он о нем и писал. И когда Заболоцкий, например, пишет даже о еде, у него есть замечательные строки, когда мы видели в сиянии лучей блаженное младенчество растений, мы верно опустились на колени перед кипящую кастрюлькой овощей. То есть боготворение всего сущего на земле. И сын поэта, которого мы только что слышали, рассказывал о том, как вот натурфилософские воззрения его отца ему помогали выжить в самом прямом смысле. Он не боялся смерти, рассказывает его сын. Он не боялся смерти, потому что был действительно по-настоящему, не аллегорически, не метафорически, а по-настоящему был уверен, что он перейдет в другое состояние, что он прорастет цветами, травой, деревьями. И вот я думаю, что вот это устоявшееся мировоззрение плюс перенесенные страшные испытания ГУЛАГа, он провел и время и в лагере, и в ссылке, умиротворили его дар в том смысле, что он утратил гротеск и перешел в некое спокойное, плавное течение. Алексей назвал стихотворение там вот «Некрасивая девочка». Да, это стихотворение, которое поднимала, в частности, и советская критика. Но за кадром, что называется, внимания этой советской критики оставались выдающиеся стихотворения Заболоцкого вроде «Где-то в поле возле Магадана», где те же самые натурфилософские воззрения о том, как человек единяется с природой, остались теми же, просто приобрели более спокойную, более классическую русскую форму. Вот почему я тоже не вижу принципиальной разницы между первым Заболоцким и вторым Заболоцким. Первый захватывает и ошеломляет, второй действует, ну, более, что ли, спокойно.
Петр Вайль и Алексей Цветков к столетию со дня рождения Николая Заболоцкого. Запись 2003 года. На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации. Столбцы. Памятник гениальной книги». У микрофона Иван Толстой. Издательство «Наука» в серии «Литературные памятники» выпустило одну из самых знаменитых поэтических книг в русской литературе «Столбцы» Николая Заболоцкого. Продолжаем разговор с редактором и составителем издания Игорем Лощиловым. Игорь Евгеньевич, а в чем было, собственно, новаторство «Столбцов»?
Ну вот в статье я пытаюсь это сформулировать, хотя это трудная задача. У книги был, судя по всему, опять-таки по воспоминаниям современников, Заболоцкий говорил, надо писать не отдельное стихотворение, а целую книгу, тогда все становится на свои места. Был изначально заданный, ну, такой продуманный план единого сооружения, ну, такого архитектурного типа, который должно было состоять из 22 столбцов, 22 колонн. Здесь и число не случайно, и распределение по разделам не случайно. Новаторство. Ну, во-первых, Заболоцкий входил в круг поэтов Абриу, а это, в принципе, левый фланг искусства того времени и в широком смысле, и не только литература, театр и так далее. В общем, одним словом, был связан с традицией русского авангарда вот в этом позднем ленинградском изводе, отчасти свободном от каких-то проективных или утопических построений, которые были характерны для раннего авангарда, но связь с таким классическим ранним авангардом, тем не менее у Заболоцкого очень хорошо ощущается через влияние Хлебникова. Опять-таки, если задуматься, в чем состоит новаторство, с одной стороны, это очень так радикальные экспериментальные стихи, в чем-то помнящие о футуризме, почти футуристические стихи. С другой стороны, по крайней мере, современниками они прочитывались и вообще легко прочитываются, как зарисовки из как бы самой гущи ленинградского быта 20-х годов. Там огромное количество узнаваемых реалий, которые вот требуют комментарии, а для современников они прочитывались просто как не столько некие литературные факты или литературные поиски, но просто такой живой кусок жизни. Столбцы открывались стихотворением «Красная Бавария», название пивного бара на Невском проспекте, который тогда назывался проспектом 25 октября и который был таким негласным клубом литераторов и художников, которые работали в доме Зингера в госиздате. Ивановы держат билетов, хрупкие дощечки. Это трамвайные билетики, которые делались из картона. Упоминаются романсы, которые действительно исполнялись в ленинградских пивных, как ласков к телу и жесток впивался шелковый шнурок и так далее. Одним словом, ну, одна из мыслей, которая, может быть, здесь пригодится к вопросу о новаторстве. Книга многослойная. Первый слой производит впечатление очень реалистическое и бытовое, иногда антиэстетическое. И этот слой, вот в первую очередь, во-первых, бросался в глаза современникам, за его пределами как будто не открывается дальше ничего поэтического. Вот в вступительной статье здесь, там, я не знаю к месту ли, но вспомнил высказывание Бабеля о Мопассане. Он говорил о том, что новеллы Мопассана написаны так, как будто автор либо знает все, либо ничего не знает. Он не столько рассказывает что-то, и тем более не рассуждает и не философствует, но показывает яркие картины, как они есть. Но, тем не менее, эти яркие картины выстроены с такой сложно организованной, многоуровневой, иерархически выстроенной памятью о предшествующей, собственно, поэтической, литературной традиции. Притом с большим акцентом на тех состояниях национального поэтического языка, когда он находился так или иначе в состоянии кризиса. Вот Лидия Яковлевна Гинзбург говорила или вспоминала о том, что абориуты вслед за Хлебниковым хотели увидеть мир голыми глазами, освободившись от штампов всех предыдущих школ, традиций, от складывающихся клише. И, тоже уже первые критики, а у Столбцов были и доброжелательные критики, хотя подавляющее большинство было разгромных и ругательных, но были тонкие и проницательные. Николай Леонидович Степанов, Зинкевич отмечали, что в первую очередь вспоминаются два как бы участка в истории предшествующей литературы. С одной стороны, это 18 век, поэзия до Пушкина. Это отчасти написано, как если бы Пушкина не было, потому что Пушкин не только многое открыл, но и многое завершил. А Заболоцкий хорошо знал не только там Державина и Ломоносова, но и графа Хвостова, например, или стихи Чулкова. И память об этих, в общем, так или иначе, не общеизвестных. Они воспринимаются как архаические, но в участках русской поэзии в Столбцах очень хорошо ощущаются. Они ощущаются как архаические, но они очень первозданные. А второй участок – это Хлебников с его такой намеренной наивностью, первозданностью, как бы миром, увиденным впервые, в обход литературных штампов, которые вот от Пушкина до символистов так или иначе в несколько слоев, как бы отодвинули поэта от той реальности, которую он изображает. Вот, наверное, так я бы ответил на вопрос о принципиальном новаторстве, разве что еще, наверное, несколько слов о названии книги «Столбцы», потому что оно тоже, как и все в этой книге, по меньшей мере в несколько слоев. «Столбцы» – это особенно хорошо ощущается, когда мы обратимся к поздней редакции вот этой самой «Узаконенной завещанием». Там первый раздел корпуса сочинений Заболоцкого должен называться «Столбцы и поэмы». Что замещает более привычную формулировку стихотворения и поэмы. Столбцы – это нечто отличное от стихотворений, но с ними сопоставимое, как бы альтернативная форма стихотворению. Первая ассоциация, которая, как правило, приходила в голову и в 20-е годы, и сейчас, связана с, ну, таким как бы разрушением возвышенных представлений о поэзии, потому что столбцы – слово, которое употребляется в газетной, в энциклопедической практике, как колонка строк, напечатанных в столбик. Если стихи, ну, как бы остранить, сделать странными, переместив акцент с горизонтали, а слово «стих» подчеркивает горизонтальные измерения. Стих – одна строчка. Из горизонтальных стихов формируется некоторое вертикальное целое, как бы столбик, столбец, такой памятник. Это заставляет вспомнить, что Заболоцкий был не только поэтом, но и художником. Правда, его изобразительное наследие очень плохо сохранилось, буквально несколько рисунков, но он учился у Филонова и вообще много думал и о изобразительности слова. Ну, общее место, что Заболоцкий поэт очень живописный. В том числе, видимо, как художник он относился и к графическому облику текста. Для него это вертикальная колонка. Строчек на чистом листе бумаги, ну, сохранились образцы авторского оформления, которые тоже в книге приводятся. Это такая каллиграфия, стилизованная под, ну, какую-то неопределенную старину, под старинные рукописи. И вот здесь тоже нечто важное, что, кажется, не всегда осознается. Столбцы – слово, которое известно историкам и специалистам по древнерусской литературе, потому что столбцы – это форма хранения деловых документов в допетровскую эпоху. В XVI веке столбцами называли документы, ну, собственно, как правило, в собственном смысле юридические протоколы, договоры о купле-продаже и так далее. От привычной формы хранения, как сейчас там в папках или сшитыми в тетради и так далее, столбцы отличались тем, что они подклеивались снизу и свертывались в трубку. Это такая форма хранения документов, когда документ хранится в виде свитка. Любопытным образом, тоже в книге об этом упоминается, столбцам, вот вышедшей книге, предшествовал самодельный рукописный поэтический сборничек Заболоцкого, который дошел до нас не полностью. Он назывался «Арарат», что роднит, кажется, название «Столбцы» и «Арарат». «Арарат» – гора, тоже вертикаль. Стихотворение, которое в «Столбцах» называется «Черкешенка», в «Арарате» называлось «Столбец о Черкешенке». Вот само слово еще не стало названием всего цикла, но слово уже появилось. И Заболоцкий, я думаю, вот намеренно вложил, когда он в письме художнику Юдину описывал эффект, который ему бы хотелось получить от обложки столбцов, он сформулировал это так: с виду ничего особенного, а приглядишься, открывается совсем новое дело. Вот не только от визуального облика обложки должно быть ощущение ничего особенного, все очень просто, похоже на жизнь и так далее, но это организовано так, что открывается второй, а то и третий слой. Вот так и здесь столбцы, название, с одной стороны, как бы снижает поэзию. Столбцы не стихи, а как в газете, колонки. Но если мы вспомним вот это терминологическое значение в приказном делопроизводстве, то тогда оно снижается и дальше, еще вниз, потому что вот газеты в сферу документа. Но если мы вспомним о форме хранения, столбцы как трубки, свитки, это уже сильно поднимает, потому что в виде свитков хранились священные тексты, папирусы, можно вспомнить разные другие версии текста, свернутого в трубку. Ну, в «Торжестве земледелия» журавль, у него из клюва развивался свиток, где было сказано: «Убыток несут трехпольные труды». Это такие как бы потенциальные свитки. И вот набор из 22 таких свитков моделирует мир, ну, как бы во всей его сложности.
Игорь Лощилов.
«Сидит извозчик, как на троне, из ваты сделана броня, и борода, как на иконе, лежит монетами звеня. А бедный конь руками машет, то вытянется, как налим, то снова 8 ног сверкают в его блестящем животе».
Андрей Устинов прочел стихотворение Заболоцкого «Движение».
Выход столбцов в серии «Литературные памятники» – это, несомненно, событие, в том числе и для самой серии. Литературный дебют Заболоцкого – это первая за всю историю существования литературных памятников книга русского литературного авангарда. В серии довольно хорошо представлены русские символисты, в особенности Андрей Белый. Здесь выпускался камень Мандельштама, но до русского авангарда дело не доходило. А «Столбцы» создают прецедент для академического издания неконвенциональной русской поэзии. Было бы замечательно увидеть в литературных памятниках Велимира Хлебникова или Бенедикта Лившица. Увы, соратники Заболоцкого по АБРЮ, Даниил Хармс и Александр Веденский, для серии никак не подойдут, поскольку ни у того, ни у другого не было ни одной изданной ими книги. Однако, помимо этого, «Столбцы» примыкают к изданиям, которые были предприняты в литературных памятниках в начале 70-х годов Николаем Балашовым, к избранному Гийома Аполлинера и к сборнику «По всему миру и вглубь мира» Блеза Сандрара. Оба эти поэта были в значительной мере первопроходцами вообще европейской экспериментальной поэзии. Наверное, иронично, что «Столбцы», напротив, оказались последней по времени книгой русского литературного эксперимента. Сборник Заболоцкого вышел в свет в феврале 29 года практически одновременно с экспериментальной книгой Михаила Кузьмина «Форель разбивает лед». То есть первым изданием литературных памятников, имеющих отношение к русскому авангарду, стала едва ли не последняя книга русского авангарда, вышедшая при жизни автора. Здесь эта оговорка нужна, потому что, например, в 40-м году был издан том неизданных произведений Хлебникова. Но разумеется, что это издание было уже посмертно. Я назвал здесь Аполлинера и Сандрара еще и потому, что их компания прекрасно подошла бы Заболоцкому, который успешно выступал как групповой поэт, всю свою литературную жизнь искал компанию единомышленников, но по стечению обстоятельств всегда воспринимался как совершенно независимая литературная фигура, отдельная от групп и объединений. В этом смысле показательное упоминание того же объединения реального искусства. Так сложилось, что когда речь заходит об абериутах, то в первую очередь упоминаются Даниил Хармс и Александр Веденский, но отнюдь не Заболоцкий, хотя именно ему принадлежит основная разработка теоретических положений в декларации или статье об РИУ, напечатанной в афишах Дома печати за год до издания «Столбцов». Более того, их дружба с Заболоцким продолжалась и после завершения деятельности об РИУ, и следы этого творческого взаимодействия очевидны в произведениях Заболоцкого и Хармса и Веденского в 30-е годы. Но прежде всего Заболоцкий запомнился современникам, слушателям и читателям именно как автор «Столбцов». В этом смысле показательно появление его произведений в послевоенном томиздате, куда они попадают сначала при посредничестве писателя-мариниста Александра Котлина, который назвал Заболоцкого поэтом эпохи, а после благодаря публикациям Владимира Маркова и особенно Бориса Филиппова, Филистинского, усилиями которого в 1965 году в Америке выходит книга стихотворений Заболоцкого, наряду с предпринятыми им вместе с Глебом Струве изданиями собраний сочинений Гумилева, Ахматовой и Мандельштама. Наконец, необходимо отметить труд Игоря Лощилова, который в своих основательных комментариях обнажает и подсказывает эти переклички Заболоцкого с его поэтами-современниками и интерпретирует «Столбцы», в том числе в контексте активной деятельности АБРЮ. Заболоцкий период «Столбцов» – поэт непростой, в большой степени литературный, то есть усваивающий и апробирующий по-своему поэтические наработки того же Хлебникова и шире поэтической традиции, начиная едва ли не с Державина. А кроме того, он предстает как поэт совершенно определенно авангардный. Соответственно, заслуга комментария заключается также в том, чтобы исторически точно воссоздать контекст создания «Столбцов» и, разумеется, полноценно показать Заболоцкого как яркого представителя литературного эксперимента, при этом не только русского, но шире – европейского. На мой взгляд, Игорю Лощилову это, несомненно, удалось. Его комментарии высококачественны, текстологическая подготовка безупречна, Здесь систематизированы 13 редакций столбцов. А неожиданные сюрпризы, как два неизвестных прежде стихотворения «Исход» и «Приглашение муз», просто замечательны. Наконец, вряд ли литературные памятники могли бы найти другого такого ученого, как Игорь Евгеньевич, который без малого 30 лет своей научной деятельности посвятил Заболоцкому. Так что выход академического издания «Столбцов» последней книги русского поэтического авангарда – это настоящее научное и литературное событие.
Андрей Устинов. И в конце программы я не удержусь и позволю себе тоже прочесть три моих любимых стихотворения Заболоцкого, без которых я самого себя не представляю. «Меркнут знаки зодиака над просторами полей, спит животная собака, дремлет птица-воробей, толстозадые русалки улетают прямо в небо, руки крепкие, как палки, груди круглые, как репа». Ведьма, сев на треугольник, превращается в дымок. С лишачихами покойник стройно пляшет кекуок. Вслед за ними бледным хором ловят муху колдуны. И стоит над косогором неподвижный лик луны. Меркнут знаки зодиака над постройками села. Спит животная собака, дремлет рыба-камбала. Колотушка тук-тук-тук, спит животное паук. Спит корова, муха спит, над землей луна висит. Над землей большая плошка опрокинутой воды. Леший вытащил бревешко из мохнатой бороды. Из-за облака сирена ножку выставила вниз. Людоед у джентльмена неприличное отгрыз. Все смешалось в общем танце, и летят во все концы гамадрилы и британцы, ведьмы, блохи, мертвецы. Кандидат былых столетий, полководец новых лет, разум мой, уродцы эти, только вымысел и бред, только вымысел мечтания, сонные мысли колыханья, безутешное страдание, то, чего на свете нет. Высока земли обитель, поздно-поздно спать пора, разум, бедный мой воитель, ты заснул бы до утра, что сомнения, что тревоги, день прошел, и мы с тобой... Полузвери, полубоги, засыпаем на пороге новой жизни молодой. Колотушка тук-тук-тук, спит животное паук, спит корова, муха спит, над землей луна висит, над землей большая плошка опрокинутой воды, спит растение картошка, засыпай скорей и ты. Я увидел во сне можжевеловый куст, я услышал вдали металлический хруст, аметистовых ягод услышал я звон, и во сне в тишине мне понравился он. Я почуял сквозь сон легкий запах смолы, отогнув невысокие эти стволы, я заметил во мраке древесных ветвей чуть живое подобие улыбки твоей. Можжевеловый куст, остывающий лепет изменчивых уст, легкий лепет, едва отдающий смолой, проколовший меня смертоносной иглой. В золотых небесах, за окошком моим, облака проплывают одно за другим. Облетевший мой садик безжизнен и пуст. Да простит тебя Бог, можжевеловый куст». И последнее стихотворение, редчайшее в наследии Заболоцкого, напрямую связанное с лагерным опытом. «Где-то в поле, возле Магадана, посреди опасностей и бед, в испарениях мерзлого тумана, шли они за розвольнями вслед. От солдат, от их луженых глоток, от бандитов шайки воровской здесь спасали только околодок, да наряды в город за мукой». Вот они и шли в своих бушлатах, два несчастных русских старика, вспоминая о родимых хатах и томясь о них издалека. Вся душа у них перегорела, вдалеке от близких и родных, и усталость, сгорбившая тело, в эту ночь снедала души их. Жизнь над ними в образах природы чередою двигалась своей, только звезды — символы свободы, не смотрели больше на людей. Дивная мистерия вселенной шла в театре северных светил, но огонь ее проникновенный до людей уже не доходил. Вкруг людей посвистывала вьюга, заметая мерзлые пеньки, и на них, не глядя друг на друга, замерзая, сели старики. Стали кони, кончилась работа, смертные доделались дела. Обняла их сладкая дремота, в дальний край, рыдая, повела. Не нагонит больше их охрана, не настигнет лагерный конвой. Лишь одни созвездия Магадана засверкают, став над головой. Мифы и репутации. Столбцы. Памятник гениальной книги. Издательство «Наука» в серии «Литературные памятники» выпустило одну из самых знаменитых поэтических книг в русской литературе. Издание подготовил Игорь Лощилов. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. По вторникам в эфир выходит передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы» – звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Ля-ви». Воскресеньем эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
Значит для вас свободная Россия?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная. Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия, без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.